В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 20 октября, четверг. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Вот главная тема нашей программы. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». На белорусской валютно-фондовой бирже начинаются торги, в ходе которых должна быть ликвидирована множественность курсов белорусского рубля. В общественной палате сегодня пройдут слушания в связи со смертью в следственном изоляторе директора одной из московских школ. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, главная тема нашей программы. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков через год с лишним после своего увольнения говорит о серых личностях и предателях в российской политике и своей жизни. Юрий Лужков дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». В беседе с Мумином Шакировым отставной столичный градоначальник утверждает, что знает, кто из бывших подчиненных и почему его сдал, называя цену, которую заплатит Россия за рокировку во властном тандеме. Предлагаем вам фрагмент этой беседы.
Единая Россия с Медведевым или без Медведева, она получит серьезный урок и серьезные потери голосов поддержки. Потому что Единая Россия – это не партия власти. Она не защищала людей, она не защищала народ. Она обслуживала правительство, она обслуживала администрацию президента.
Юрий Лужков был не просто в руководстве «Единой России», он стоял у ее истоков, но покинул партию власти одновременно с отрешением от должности мэра Москвы. Тогда Лужков упрекнул однопартийцев за то, что они не препятствовали информационной войне против него, которая предшествовала увольнению. Сегодня бывший мэр Москвы и бывший единорос предрекают партии необратимую потерю популярности.
И авторитет «Единой России» сегодня просто обваливается, даже можно сказать, радикальным образом. То здесь сложилось два начала. Первое – люди в «Единой России», которые являются слабыми, я имею в виду руководители этой партии, слабыми, серыми по своему потенциалу, организационному, умственному и так далее. А сама партия, может быть, в силу вот этих качеств, личностных качеств у этих людей, сама партия стала партией комфортной. Она, вот это руководство этой «Единой России» решило для себя, что удобно. Удобно обслуживать. Это всегда удобнее. Удобнее, чем, скажем, иметь какую-то свою точку зрения на ситуацию, которая происходит в стране. Умение возражать. Это тоже должно быть связано с потенциалом, с силой. Силой человека, силой, которая должна соответствовать какой-то группе людей. Вот. А Грызлов, как, так сказать, начальник этой партии, не лидер, а начальник этой партии, как это серая личность. Личность, которая обслуживала всегда и которая не способна на самостоятельную позицию.
О самой предсказуемой рокировке в российской политике Юрий Лужков рассуждает так, как будто не очень верит в нерушимость тандема Путин-Медведев. Особенно после того, как нынешний президент Медведев окажется на премьерском посту, принадлежность которого будет зависеть уже от президента Путина.
Что касается этой процедуры, то, что ротация по президентству Путина, это, по крайней мере, это более правильно, чем если бы выдвигался президентом Медведев. Медведев показал свою неспособность решать вопросы страны. Но я могу сказать, что предложение по премьерству, оно для России, я имею в виду премьерство Медведева, оно для России будет таким же драматически отрицательным, как и президентство Медведева в этот период времени. Медведев не готов к решению задач управления страной на высшем государственном уровне, что касается не только президента, а касается и премьера. Медведев как премьер очень слабо. А России сейчас нужно, меняя власть, меняя, как говорится, президента, поставить во главе правительства человека, который бы возрождал экономику страны.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Двухчасовая беседа нашего корреспондента Мумина Шакирова с бывшим столичным градоначальником ляжет в основу спецпроекта «Радио Свобода. История одного большого предательства». Он стартует в эфире и на сайте «Радио Свобода» в ближайшие дни. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». После более чем полугодовой анархии на валютном рынке власти Белоруссии намерены вернуть финансовые процессы в цивилизованное русло. С 20 октября торги на белорусской валютно-фондовой бирже будут проходить в рамках одной сессии, результатом чего должна стать ликвидация множественности курсов, терзавшая страну с начала года. Удастся ли стабилизировать ситуацию, выяснял корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Полномасштабный финансовый кризис накрыл Белоруссию в марте. Вылезло боком предвыборное повышение зарплат бюджетникам. Выплата незаработанных денег привела к тому, что население поспешило конвертировать огромную рублевую массу в СКВ. В итоге коммерческие банки были опустошены, а Национальный банк отказался от дальнейших интервенций. Впервые за последнее десятилетие появились валютчики. Подавляющее большинство сделок, как с наличной, так и безналичной валютой, перешли в подполье. Ничего не решила проведенная в мае 56-процентная девальвация рубля. Валюта в обменных пунктах так и не появилась, а теневой курс до конца лета вдвое превысил официальный. Тупиковая ситуация вынудила руководство страны наконец-то прислушаться к призывам делового сообщества организовать дополнительные торги на белорусской валютно-фондовой бирже. Первая сессия состоялась 14 сентября. Курс доллара по ее результатам зафиксировался на отметке 8600 рублей. На основной сессии, где экспортеры вынуждены продавать 30% валютной выручки под оплату газовых поставок и медикаментов, котировка составила 5355 рублей. В относительном выражении разница между курсами превысила 60%. Спустя месяц курс доллара на допсессии перешагнул психологическую отметку в 9 тысяч. Однако с начала этой недели рубль начал существенно укрепляться. Заместитель председателя правления Национального банка Белоруссии Тарас Надольный заверяет, национальная валюта имеет все основания укреплять свои позиции.
После объединения официальной торговой сессии дополнительной возникнет дополнительное предложение на рынке, которое будет именно продиктовано экспортерами, которые сегодня придерживают валюту. В связи с курсовой разницей экспортеры должны уплачивать дополнительный налог доходов. Как только эти два значения курса будут сведены к одному, необходимость уплаты налога пропадает, это будет стимулировать экспортера.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в обвале валютного рынка уже полгода обвиняет малограмотных граждан, с подачи которых народ бросился скупать зеленое, а также предпринимателей, мол, вместо того, чтобы заниматься импортозамещением, тратят стратегическую валюту на зарубежное тряпье. Аналитик исследовательской группы Business Forecast by Александр Муха не разделяет оптимизм властей относительно быстрой стабилизации на валютном рынке. По его мнению, унификация обменного курса приведет к обострению инфляционных рисков. К тому же, по словам эксперта, объединение официального и рыночного курсов – фактическая девальвация, которая лишь технически подтянет вверх официальный курс Нацбанка.
В целом, среднесрочное укрепление белорусского рубля по отношению к основным и иностранным валютам выглядит маловероятным. Унификация обменного курса состоится за счет резкой девальвации официального курса Нацбанка. То есть, иными словами, нам можно ожидать девальвации официального курса Нацбанка сразу на 55-60%. Это, безусловно, удорожание энергоносителей для субъектов хозяйствования и населения, медикаментов и электроэнергии. Сама по себе вот столь резкая девальвация официального курса приведет к ограничению предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.
С учетом майской девальвации, которая составила 56%, повторное аналогичное обесценивание рубля выведет Белоруссию в мировые лидеры. Редкая валюта теряла 100% своей стоимости менее чем за полгода. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Коротко о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По факту крушения в Амурской области фронтового бомбардировщика Су-24 возбуждено уголовное дело. В Дагестане пресечена деятельность группировки, которая подозревается в организации терактов. Мосгорсуде сегодня, как ожидается, коллегия присяжных вынесет вердикт по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. На Украине около 400 человек пикетируют сегодня Верховную Раду, требуя сохранить социальные гарантии, которые планируется урезать в будущем году. В турецком городе Ван на востоке страны сегодня пройдет траурная церемония по 24 погибшим в результате нападения курдских сепаратистов. Тегеран подверг критике новый отчет ООН, в котором отмечен рост числа нарушений прав человека в Иране. В Греции сегодня второй день продолжается всеобщая забастовка в знак протеста против правительственных мер жесткой экономии. Премьер-министр правительства палестинской автономии Салам Фаяд считает, что пока нет условий для возобновления мирного диалога с Израилем. Судья из США Теодор Мирон стал новым главой Международного трибунала ООН по бывшей Югославии. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. We'll be right back. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот ее главные темы. Как выбирали лауреата Букеровской премии. Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке. Подлинная история архитектора Холокоста. Эти и другие темы в программе «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. Продолжается программа «Свобода в полдень», и сейчас тема из свежих российских газет. Со мной в студии наш обозреватель прессы Мария Стройкова. Мария, добрый день.
Еще раз добрый день, да.
«Единая Россия» запустила сайт о нарушениях на выборах со стороны оппозиции. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости». Мария, а какая партия, по данным портала, который называется «Кто-нарушил.ру», лидирует по числу нарушений?
Это КПРФ. Пока имеются сообщения о 50 нарушениях, из них 17 касаются КПРФ, 16 – «Справедливой России» и 11 – ЛДПР. В частности, единороссы жалуются на то, что лидер ингушского отделения ЛДПР отказался подписывать соглашение о честных выборах с другими партиями. ССР бесплатно раздают избирателям продуктовые наборы, коммунисты распространяют агитационные материалы без выходных данных. Есть на портале жалобы на то, что коммунисты агитировали против Бога. По словам члена Генерального совета «Единой России» Руслана Гатарова, ресурс создан по инициативе группы специалистов IT-компании, сочувствующих партии и узнавших, что он возглавил рабочую группу по работе с обращением о нарушениях. Цель ресурса – более оперативное и полное информирование граждан, СМИ и экспертов о ходе кампании, сказал Гатаров. Появится бесплатное приложение для всех типов планшетников и смартфонов. Поставить у себя такое приложение единороссы предложат и президенту, говорит он. По его словам, заявить о нарушениях могут все зарегистрированные участники сайта. Сообщения о нарушениях самой партии власти не принимаются. Точнее, они, как объяснил Гатаров, принимаются, но размещать их некорректно. К тому же, их будут сразу же устранять, сказал единоросс. Попадать в мониторинг сайта будут сообщения из других ресурсов, например, Ассоциации избирателей «Голос». Мы не смогли связаться с Русланом Гатаровым, чтобы он мог объяснить такую позицию партии, когда создается ресурс, где не будет нарушений избирательного законодательства со стороны самой «Единой России». Секретарь ЦК КПРФ Вадим Соколов сказал в интервью «Радио Свобода».
Я хочу сказать, что, конечно, борьба с нарушениями, кто бы их ни осуществлял, или партия власти, или оппозиция, или другие какие-то организации, в принципе, дело хорошее. Но для объективности, конечно, было бы неплохо, если бы «Единая Россия» не только указания делала другим партиям, а еще бы и следила за своими нарушениями, которые сегодня сплошь и рядом совершаются в регионах. Вот сегодня, буквально сегодня, мне в 10 часов позвонили с Тверского избирательного штаба КПРФ и сообщили о том, что полиция, без предъявления каких-либо документов, без предъявления удостоверений личности, блокировала работу избирательного штаба нашего и начали изымать литературу агитационную и партийную. То есть вот она, избирательная кампания, вот нарушения, которые уже идут в регионах, и посмотрим на реакцию «Единой России». Пока что она никак не реагирует на свои нарушения. По моему предчувствию, эта избирательная кампания будет чрезвычайно жесткая в административном плане, потому что «Единая Россия» потеряла доверие избирателей, и это чувствуется практически повсеместно, не только в Москве, но и во всех регионах, несмотря на заявление руководителя «Единой России». Чтобы обеспечить те проценты, которые напланировал Кремль, а они дают задание до 60-65% получить на выборах. В этой ситуации мобилизуется весь административный ресурс, и информационный, и организационный, и ресурс правоохранительных органов, и так далее, и так далее. Поэтому главная угроза выборов сегодня со стороны партии власти.
Это была реплика Вадима Соловьева из КПРФ.
Мария, что думают по этому поводу политологи?
Я попросила политолога Евгения Минченко прокомментировать запуск единороссовского сайта о нарушениях, и вот что он сказал.
Ситуация, когда по всем партиям есть нарушения, даже по полумертвым партиям, таким как «Патриоты России», и в то же время нет ни одного нарушения «Единой России», но мне кажется, сама по себе идея не очень адекватная. Потому что если бы они его позиционировали как портал, который сообщает о всех нарушениях со стороны всех субъектов избирательного процесса, и там они там этим делом как-нибудь там легонечко манипулировали, это еще выглядело бы элегантно. А так ситуация, когда «Единая Россия» вся в белом а все остальные негодяи, ну, я думаю, что иметь будет обратный эффект, тем более, что, честно говоря, тексты, которые я там увидел, якобы от народа, которые пишутся, ну, такие тоже, в общем-то, не очень интеллектуальные. Поэтому я, честно говоря, думаю, что проект проживет недолго.
Сказал Евгений Минченко. Запущенный ассоциацией «Голос», объединяющий независимых наблюдателей, аналогичный ресурс «Карты нарушителей», работает с сентября и содержит более 300 сообщений. По данным «Голоса», самые популярные виды нарушений – использование возможности власти для создания преимуществ, подкуп избирателей, нарушение правил уличной и наружной агитации, при этом большинство нарушений в пользу «Единой России». Типичные сообщения о распространении партийцами бесплатных продуктовых наборов и использовании административного ресурса для давления на избирателей, сообщил эксперт «Голоса» Григорий Мельканьянц.
Спасибо, Мария. Это была обозреватель прессы «Радио Свободы» Мария Стройкова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Ожидаемое возвращение Владимира Путина на пост президента Российской Федерации, вероятно, может разуверить многих в самой возможности свободных выборов в стране. Однако, как доказывает документальная лента, показанная в минувшую среду в Вашингтоне, российская демократия на местном уровне может быть вполне жизнеспособной. Слово нашему вашингтонскому корреспонденту Алану Давыдову.
Фонд «Евразия» и фонд «Карнеги за международный мир» провели в американской столице презентацию 35-минутной ленты российских кинодокументалистов под названием «Сделано в Бердске. История одного протестного голосования». Это рассказ о подготовке и проведении в марте этого года выборов мэра города со 100-тысячным населением в Новосибирской области, о том, как эти выборы доказали, что правящая партия «Единая Россия» теперь не всегда может рассчитывать на быстрое и легкое овладение командными позициями в органах местной власти. Во втором туре голосования исполняющая обязанности мэра «Единорос» Владимир Штоп потерпел поражение от бывшего программиста Новосибирского академгородка, кандидата от КПРФ Ильи Потапова. По сути, это история о том, как в удаленном от столицы регионе граждане пытаются решить хозяйственные и бытовые проблемы своего города с помощью выборов. По признанию авторов фильма, это вовсе не означает, что победитель – герой и что новая власть будет лучше прежней. Авторы фильма Мария Эйсмонт, Чарльз Мейнс и Андрей Бабаев предлагают три ясных тезиса. Прежде всего, исход выборов непредсказуем, когда пресса свободна. Один из персонажей фильма – главный редактор независимой городской газеты «Курьер. Среда. Бердск» Галина Каморникова.
Мы будем писать все равно о проблемах этого участка. И, конечно, кто-то будет недоволен. Мой интерес как главного редактора, чтобы наши читатели, в первую очередь, они были активны, чтобы они хоть на какую-то минуту подумали, за кого они будут голосовать, кого они будут выбирать.
Исход выборов непредсказуем, когда представитель городской избирательной комиссии независим. В Бердске это не чиновник, а предприниматель Анатолий Чарганцев.
Да ты вот это, да я тебя завтра уволю, я все объяснял. А не сможешь меня уволить, уважаемый, по той простой причине, что я не работаю тебе.
Наконец, исход выборов непредсказуем, когда избиратели активны. Вот отрывок, снятый на пленку уличной дискуссии пенсионеров о предстоящих выборах мэра.
А почему? Разве не положено будет нам на тот момент, если будет у нас коммунист править нами в Бердске?
Нам дадут, но в последнюю очередь и не в том объеме.
Так вот я своим умом понимаю, что значит это мафия.
Своими выводами от просмотра фильма российских кинодокументалистов делится Джеймс Коллинз, бывший посол Соединенных Штатов в Российской Федерации, а ныне директор российской и евразийской программы фонда «Карнеги». В Соединенных Штатах общеизвестно, что вся политика делается именно на местном уровне. В сущности, людей больше всего волнует их повседневная жизнь, воспитание детей, наличие работы и спокойствие в своем квартале. Этот фильм отчетливо показал, что и у жителей ряда городов России, подобных Бердску, растет ощущение, что их будущее зависит от их собственных действий, и они осуществляют эти действия, участвуя в выборах. В данном случае мы увидели открытый выборный процесс, доступный для всех, с финальным состязанием представителей двух партий, с применением политтехнологий, которые в последние два десятилетия, как мне кажется, довольно прочно прижились в России. Вы можете изменить ситуацию, если у вас есть выбор. Жители Бердска ясно осознали наличие этого выбора. Интересно, что в начале фильма ощущаются нотки такой узнаваемой в России всеобщей апатии, уходящей корнями в выборы без выбора. Но постепенно повествование доходит до момента, когда население города почувствовало, что выбор есть, и они должны его сделать. В фильме также оригинально представлена идея проведения открытых предвыборных дебатов двух кандидатов в мэры. Она показывает, что сегодня в России открытое выставление государственных наших чиновников на суд общественности никоим образом не гарантирует заранее предсказуемого результата. Люди не боятся выражать им в лицо свое мнение. Фильм подтолкнул меня к выводу, что россияне заинтересованы в том, чтобы изменить свою жизнь, и используют выборы в своем городе как способ добиться этого. Многие из нас, кто имеет опыт жизни в России, нередко сталкивались с глубоким цинизмом и общественной пассивностью, особенно в столице и крупных городах этой страны. Этот фильм дает совершенно другое ощущение. На ум даже приходит сравнение с движением «Захватим Уолл-стрит», которое сегодня охватило ряд американских городов. Люди говорят: «Хватит. Ямы на дорогах в Бердске слишком глубоки, чтобы продолжать это терпеть». Люди говорят, что им нужен свежий человек со стороны, способный дать шанс переменам. Фильм наводит на мысль, что за минувшие два десятилетия этот аспект сознания россиян испытал глубокие перемены. Кинолента определенным образом подтверждает результаты независимых опросов, согласно которым партия власти «Единая Россия» имеет проблемы. У нее все меньше поддержки по стране, но она все меньше способна воспринять этот факт. По мнению бывшего корреспондента газеты «Вашингтон-Пост» в Москве Питера Бейкера, пока не ясно, отражает фильм «Сделано в Бердске» единичный случай или качественно новую ситуацию в российских регионах. Весьма интересен сам факт, что люди воспользовались возможностью выразить свою волю, но еще более важен вопрос о том, насколько в широких масштабах это может происходить в сегодняшней России, и существуют ли способы широко применять этот опыт, или он так и останется исключением из общей картины. Обсуждая фильм, мы говорили о разнице между местными выборами и выборами федерального уровня, скажем, президентскими. Трудно предположить, что предстоящие в мае президентские выборы в России будут чем-то похожи на то, что мы видели в фильме. Скорее всего, всем понятно, что именно они будут напоминать. Очень непросто будет перенести единичный опыт на общенациональный уровень. Особое оживление американских экспертов по России, собравшихся на вашингтонскую премьеру фильма про Бердска, вызвал финал картины с репликой Александра Колесниченко, депутата-ветерана городского совета Бердска.
Это деятельность партии власти. Вот такая была деятельность, вот к чему она привела. Терпение лопнуло население. Я им всем сколько раз говорил. Слышь, вы, партия власти, вы вообще что делать будете? Ха-ха-хи-хи. Ну вот результат. Я говорю, да улыбались? Ну улыбайтесь дальше теперь. Ну как это, они проиграли? Ну просто в одну калитку, понимаешь? 7-0. И правильно. Меньше воровать надо, а больше работать надо.
Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода слушайте программу «Время гостей». Ведущий Виктор Рязунков. Какой видят сегодня Россию участники ленинградской неофициальной культуры 70-х годов? В программе в рамках цикла, посвященного 20-летию распада СССР, России времен тандема «Взгляд из советского подполья» беседуют писатель Андрей Битов, ведущий Виктор Рязунков. Не пропустите программу «Время гостей» на волнах Радио Свобода в 19 часов. А информационная программа «Свобода в полдень» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
По факту крушения в Амурской области фронтового бомбардировщика Су-24 возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним». В результате авиакатастрофы погибли 2 члена экипажа. В Дагестане пресечена деятельность группировки, которая подозревается в организации терактов. В Мосгорсуде сегодня, как ожидается, коллегия присяжных вынесет вердикт по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. На Украине около 400 человек пикетируют сегодня Верховную Раду. В акции участвуют представители Федерации профсоюзов Украины и ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции. На севере Косово миротворцы НАТО применили сегодня слезоточивый газ против демонстрантов-сербов. В турецком городе Ван на востоке страны сегодня пройдет траурная церемония по погибшим в результате нападения курдских сепаратистов. Жертвами нападения стали не менее 24 турецких военнослужащих. Тегеран подверг критике новый отчет ООН, в котором отмечен рост числа нарушений прав человека в Иране. В Греции сегодня второй день продолжается всеобщая забастовка в знак протеста против правительственных мер жесткой экономии. Вчера вечером парламент предварительно одобрил соответствующий законопроект. Окончательное голосование состоится сегодня. Премьер-министр правительства палестинской автономии Салам Фаяд считает, что пока нет условий для возобновления мирного диалога с Израилем. В столице Чили Сантьяго продолжающаяся два дня акция протеста студентов с требованием бесплатного государственного образования переросла в беспорядки.
Продолжается программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Во вторник в Санкт-Петербурге по итогам заседания Совета глав правительств стран Содружества был подписан договор о зоне свободной торговли СНГ. Как заявил премьер-министр России Владимир Путин после заседания Совета глав правительств стран СНГ, этот документ предусматривает отмену импортных и экспортных пошлин по ряду товаров. Председатель агропромышленной ассоциации Таможенного союза Андрей Даниленко в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой рассказал о том, какие товары, произведенные в бывших советских республиках, пользуются популярностью у россиян. По техническим причинам вы не сможете услышать интервью.
Приверженность к российской продукции, в отличие от 90-х годов, сейчас существенно больше. Помимо этого, очень большим авторитетом пользуются у российских потребителей молочные продукции из Белоруссии. Если речь идет о вещах типа подсолнечного масла или, опять же, молочные продукции с Украины, то тоже у россиян достаточно положительное отношение к этой продукции. Если брать мясную продукцию, то также традиционно хорошее отношение у россиян к мясной продукции из Белоруссии, Украины. И даже если речь идет об определенных видах, ну, например, говядины, то и из Казахстана. Также из азиатских республик Азербайджан, Армения, Узбекистан и так далее. Очень положительное отношение к овощной продукции, к фруктам, к зелени. Наши потребители очень позитивно относятся к продукции из этих регионов. Ну, также те же фрукты с Украины пользуются большим спросом у наших потребителей. Картофель с Белоруссии традиционно, с Украины. Все равно у большой доли процента населения России остались воспоминания либо о жизни, либо о работе, либо об отдыхе в наших бывших советских республиках. Они и имеют соответствующее отношение к той продукции, которую они потребляли, когда были в этих республиках. Поэтому в целом, если брать корзину потребительскую россиянина, то львиную долю на сегодняшний день составляет, конечно, же продукции из ближнего зарубежья, либо с СНГ.
Какие товары закупают в странах дальнего зарубежья?
Если мы говорим об экзотике, я имею в виду бананы, апельсины, ананасы, то, естественно, это идет из дальнего зарубежья. Если идет какие-то эксклюзивные мясные продукты, ветчины, салями, какие-то сыры особые, пармезан тот же. То есть очень много продукции дальнего зарубежья, которые очень специфичны. Те же, допустим, вины, хотя россияне до сих пор имеют хорошее отношение к винам с Молдавии, к винам Украины, с Краснодарского края. Если идет речь о продукции дальнего зарубежья, то это, как правило, либо какие-то эксклюзивные позиции, которые производятся только там, либо какие-то высокомаржинальные, дорогие позиции, где есть ощущение психологическое, что раз из дальнего зарубежья, раз оно дорого стоит, значит, наверное, оно очень качественное. Хотя это далеко не всегда так.
Подписанный договор предусматривает фактическую отмену экспортных и импортных пошлин. Как вы считаете, как это скажется на текущей ситуации, которую вы обрисовали, и на конкуренции на рынке?
Естественно, на начальном этапе приведет к определенным неизбежным сложностям, потому что потребуется время, чтобы урегулировать вопросы потоков и действительно прогарантировать, чтобы эта продукция была не транзитная через СНГ, а действительно произведенная на территории СНГ. Это будет обозначать две вещи. Потенциально это, конечно же, сдерживание роста цен на продовольствие. Второе – это большая загруженность наших наших производственных мощностей и, соответственно, большая загрузка нашего населения. Поэтому в целом это, конечно, долгосрочно будет очень позитивно. Основные риски заключаются в том, чтобы это не превратилось в транзитную зону для продукции из дальнего зарубежья, которую очень трудно проконтролировать по качеству и по происхождению. Это потребует серьезную согласовательную работу между всеми государствами, чтобы все соблюдали те правила игры, которые совместно были приняты.
Это был председатель Агропромышленной ассоциации Таможенного союза Андрей Даниленко. Какие товары производства республик бывшего СССР вы покупаете с удовольствием? Вот как на этот вопрос ответили жители города Казань корреспонденту «Радио Свобода» Олегу Павлову.
Вы знаете, наверное, это будет прибалтийский трикотаж. Ищу его, ностальгируя по прежним временам, иногда нахожу, везет. Шпроты, безусловно, как самые лучшие, как были в Латвии, так и остаются. И, пожалуй, массандровские вина. В основном продукты питания.
В данный момент я не встречал продуктов, которые были отмечены, то, что произведено в Украине или где-либо в бывших странах СНГ. На данный момент, ну, по крайней мере, в Татарстане на рынке это собственное производство и близлежащие территории, регионы. Редко-редко можно встретить товары из Армении, предположим, но это, в частности, алкоголь, алкогольная продукция. Ну, то есть коньяк, вино такого формата.
Знаете, скорее всего, больше отечественного производства, чем в Республике СССР. Скорее всего, российского производства стараемся. Может быть, есть некая доля недоверия, потому что привозят издалека, возможно, некачественно что-нибудь. Больше доверяем российским производителям.
Большим удовольствием я приобретаю шпроты производства Латвии. Также бальзам привожу либо из Латвии, либо покупаю здесь в магазине. Пока моя позволяла поджелудочная железа, покупал украинское сало. Также вино Магарачи из Крыма, крымский коньяк и Мадеру с Украины. Всегда с удовольствием приобретаю таджикский и узбекский изюм и урюк.
Ну, наверное, в основном все продукты российского производства-то и покупаю. И по поводу одежды, ну, в основном представлены ведь товары, которые готовятся в Китае, производятся. Поэтому получается, что если из одежды, то это товары импортного производства.
Ну, во всяком случае, помню, по продовольствию это шпроты и картошка, вот эта советская картошка с девочкой на этикетке. Достаточно вкусно похоже, честно говоря, даже сейчас и не найдешь.
Белорусские обои с удовольствием покупаем, наверное, потому что самые недорогие и качественные обои можно у них найти и с интересными рисунками, необычными, напоминающие советское время.
Ничего не покупаю. Обхожусь тем, что в России производится.
Так жители Казани отвечали на вопрос, какие товары производства республик бывшего СССР вы покупаете с удовольствием. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается программа «Свобода в полдень». В Общественной палате России сегодня пройдут слушания в связи со смертью в следственном изоляторе директора одной из московских школ. Андрей Кудаяров, который обвинялся в получении взятки от родителей школьников, скончался 8 октября в СИЗО номер 3 по предварительным данным от инфаркта. По факту смерти Кудаярова возбуждено уголовное дело. О том, почему именно эта история вызвала интерес Общественной палаты, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
На специальное заседание профильной комиссии Общественной палаты России были приглашены руководители судебных, следственных и правоохранительных органов, адвокаты и правозащитники. Предметом обсуждения станет ситуация с применением меры пресечения в виде заключения под стражу. По словам главы комиссии Общественной палаты России по общественному контролю за деятельностью и реформированием правоохранительных органов и судебно-правовой системы Анатолия Кучерены, в ходе заседания будут высказаны законодательные инициативы, которые касаются совершенствования системы уголовного наказания. Правозащитники уже давно бьют тревогу по поводу условий содержания людей в местах предварительного заключения, то есть тех, кого суд еще не признал виновными. Весной этого года президент подписал закон, призванный гуманизировать наказание за экономические преступления. Появился и перечень заболеваний, при наличии которых человек не может содержаться под стражей. Однако едва ли не каждый день приходят сообщения о том, что в следственных изоляторах продолжают оставаться тяжело больные люди. Обозреватель журнала The New Times Зоя Светова считает, что судьи к решениям о заключении под стражу чаще всего подходят формально.
Здесь две проблемы. Первая проблема – это то, что районные суды и городские суды, они, по моему убеждению, саботируют президентские поправки о том, что по экономическим статьям нужно избирать другие меры пресечения, нежели содержание под стражей. И это полное безобразие. Людей не отпускают по президентским поправкам, не изменяют им меры пресечения, хотя есть возможности и домашнего ареста, и залога. История с Кудаяровым, он не подходил по этой экономической поправке. Но, конечно, его не нужно было держать под стражей. Он бы никуда не скрылся. Здесь просто проблема судейского корпуса. Судьи, когда они видят перед собой человека, они не смотрят на конкретные дела и на конкретного человека. Они только видят статью и не вникают в ситуацию. Кроме того, хорошо бы судьям хотя бы посмотреть, что такое российская тюрьма, российское СИЗО. Я не предлагаю их туда сажать, я предлагаю хотя бы провести там несколько часов. Все эти люди, которые оказываются в заключении, у них развиваются те болезни, которые у них, может быть, были на свободе, еще под влиянием стресса.
В четверг Мосгорсуд принял решение, что Тверской суд Москвы должен пересмотреть меру пресечения тяжело больной предпринимательницы Натальи Гулевич, которая уже почти год находится в заключении. Адвокат Гулевич Анна Ставицкая говорит, что в данном случае важную роль сыграло то, что в ситуацию экстренно вмешался Европейский суд по правам человека. По словам Ставицкой, до сих пор Мосгорсуд 6 раз отказывал в жалобе адвоката на изменение меры пресечения.
Московский городской суд отменил постановление Тверского суда о продлении сроков содержания под стражей Гулевич и постановил, что срок содержания под стражей Гулевич продлен пока до 24 октября. Это означает, что до 24 октября Тверской суд должен рассмотреть повторно вопрос о мере пресечения Гулевич и уже принять решение. Я, конечно же, надеюсь, что после того, как Московский городской суд отменил решение Тверского суда, то Тверской суд примет какое-то другое решение и уже применит к Гулевич меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Тем более, что все законные основания для этого имеются, и мне, как юристу, непонятно, почему это не было сделано до настоящего времени. Я, конечно же, это решение Московского городского суда связываю с вмешательством Европейского суда, хотя я думаю, что вряд ли Московский городской суд каким-то образом укажет решение Европейского суда в своем решении, несмотря на то, что я заявила ходатайство о приобщении решения Европейского суда к материалам. И судебная коллегия Московского городского суда это ходатайство удовлетворила и приобщила решение Европейского суда. Чисто юридически вряд ли это будет где-то отмечено, но формально, конечно же, это повлияло.
Правозащитники обеспокоены и состоянием здоровья предпринимателя Станислава Канкии. В 20-й больнице после инсульта ему поставлен диагноз 3-я степень гипертонии. Однако Канкия по-прежнему находится в заключении. 20-я больница чаще всего фигурирует в громких делах такого рода. По мнению обозревателя журнала The New Times Зои Световой, на врачей оказывают давление сотрудники правоохранительных органов.
20-я больница имеет так называемое стражное отделение. Это то отделение, куда привозят больных, находящихся под стражей. Все освидетельствованные медицинские проходят в 20-й больнице. Проблема в том, что на врачей там очень влияют оперативники, которые приходят и просто их, видимо, пугают, чтобы они не давали такие заключения. Нужно пересмотреть, во-первых, перечень тяжелых заболеваний, это раз. Во-вторых, должна быть независимая медицинская комиссия из уважаемых врачей, которая тоже могла бы давать свои заключения. Если, например, 20-я больница уже как бы себя запятнала, то нужно об этом говорить. И еще нужно, чтобы адвокаты били тревогу, если их подзащитные начинают в тюрьме болеть. Вот адвокаты Кудаярова ведь никуда не жаловались. Они не говорили, что он плохо себя чувствует. Существует уже больше 3 лет общественно-наблюдательная комиссия, в которую я тоже вхожу и в которую возглавляет Валерий Борощев. Должна проблема в комплексе решаться. Адвокаты должны бороться за своих подзащитных, как львы, и использовать все возможности, поскольку наша система настолько чудовищна, начиная от следствия, тюрьмы и суда, что эту систему можно сломать, только если всем миром на нее навалиться. Может быть, тогда и психология судей изменится, они уже не будут бояться выносить милосердные решения.
Правозащитники говорят, что в местах предварительного заключения продолжают находиться тяжелобольные люди, которые не получают должного медицинского обслуживания. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По факту крушения в Амурской области фронтового бомбардировщика Су-24 возбуждено уголовное дело. В Дагестане пресечена деятельность группировки, которая подозревается в организации терактов. Мосгорсуде сегодня, как ожидается, коллегия присяжных вынесет вердикт по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Юрий Лужков и история предательства. Эксклюзив от экс-мэра Москвы.
Комментарии экспертов.
Рост производства в России замедляется. Каковы причины?
Право автора.
Доносы на нотной бумаге. Юрий Васильев. О патриотизме в области искусства.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается программа «Свобода в полдень». В эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов.
Инфляция в России за период с 11 по 17 октября составила 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Рост потребительских цен в стране был отмечен впервые за 15 недель. С начала года они увеличились на 4,8%. Для сравнения, в прошлом году инфляция в России с начала года к 17 октября составила 6,7%. Согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, в целом по итогам текущего года инфляция в стране составит около 6,5% против 8,8% годом ранее. Всемирный банк и Международная финансовая корпорация представили очередной ежегодный рейтинг 180 стран мира по уровню привлекательности ведения в них бизнеса. Россия заняла в нем 120-е место, поднявшись за год на 4 позиции. В первой пятерке рейтинга по сравнению с минувшим годом изменений не произошло. Его возглавляет Сингапур, далее следуют Гонконг, Новая Зеландия, Соединенные Штаты и Дания. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в сентябре сократилась на 0,6% до 4 миллионов 615 тысяч человек, а уровень безработицы 6,1% до 6% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Количество зарегистрированных безработных в течение месяца снизилось на 4,8%, составив к началу октября 1 миллион 263 тысячи человек. Международные или золотовалютные резервы России за период с 7 по 14 октября увеличились на 7 миллиардов 300 миллионов долларов или примерно на 1,4% до 517 миллиардов 700 миллионов. Об этом говорится в материалах Центрального банка. Внутренние инвестиции в экономике России, то есть инвестиции в основной капитал, увеличились в сентябре почти на 12% к уровню августа и на 8,5% к уровню такого же месяца 2010 года, превысив 1 триллион рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это более 32 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 30 рублей 92 копейки, на 4 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 70 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 15 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
О новостях экономики рассказывал обозреватель Радио Свободы Иван Трефилов. Слушайте программу «Свобода в полдень». Городской театр Вильнюса открыл фестиваль «Новый европейский театр» спектаклем «На дне» по пьесе Максима Горького. Тема фестиваля этого года – «Безгодо». И первый спектакль, показанный в его рамках, полностью ей соответствует. Так считает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Оскар Скоршунова поставил пьесу Горького «На дне» не целиком, только четвертое действие, сконцентрировав все внимание на очень плотном философском тексте. Сам режиссер рассказывает.
До этого я делал Горького в Исландии. То есть там, ну, вышел хороший спектакль вроде все, но я уже понял, что вот этот театр с четвертой стеной, это уже что-то невозможное. Обман себя и зрителя и так далее. Но вот делиться тем, что самое главное у нас в жизни, Вот этого в театре и вообще в этой профессии стало очень мало. В Москве тут немножко по-другому, немножко больше людей, немножко побольше зал, но в Литве мы показываем этот спектакль фактически так, что актеры и зрители сидят за одним столом. Мы ставили только четвертое действие. Тут и для меня была находка, которая меня поразила. Потому что Горки еще до Бекета написал четвертое действие. Это уже не дно, это яма в дне. Там уже есть ситуация, когда Бог ушел. Если в Годо еще есть ожидание Годо, но есть смысл жить в этом ожидании, то персонажи дна, они уже в той ситуации, что Бог ушел. То есть старик ушел, любая надежда, которая была дана, ее нету. Так это, наверное, такая самая главная метафора этого спектакля.
Оскар Коршуновец хорошо известен в России. Городской театр Вильнюса – постоянный участник фестивалей «Нет» и «Балтийский дом». К тому же он ставил «Смерть Тарелкина» в театре «Эцетера». Но прежние его спектакли были больше сосредоточены на постановочных, пластических, зрелищных эффектах, чем на тексте или работе с актерами. Здесь совершенно иное дело. Артисты сидят за длинным столом, накрытым белой скатертью. Можно сказать, глаза в глаза со зрителями. Режиссер почти все время держит общий план, но по окончании спектакля в памяти остаются планы крупные, человеческие лица, лица очень хороших литовских актеров. Постановочная метафора одна. Сперва на столе стоит минеральная вода, видимо, чистая. Это вода христианской проповеди Луки. Надо уважать человека, не надо обижать человека. Но минут через 10 после начала спектакля появится первая бутылка водки, за ней вторая, к финалу на столе целая батарея пустых бутылок. От того, что внушал ночлежникам Лука, остались только слова, слова, слова. По мере опьянения и они выветриваются из сознания обитателей ночлежки. Мы становимся свидетелями постепенного, неумолимого распада личности, всех личностей. И остаемся наедине с глухой тоской от того, как эти умные, талантливые, обаятельные люди распорядились своей жизнью.
Здравствуйте! Здравствуйте! Девчонки!
Вот пил, плати!
Как известно, к четвертому акту из горьковской пьесы Лука исчезает. На вопрос, куда и почему, разные режиссеры давали разные ответы. Позиция Коршуновца ясна. Лука уходит, поняв, что не в его силах что-либо изменить. Он отступается от людей, обременяющих собой землю. Отступается, по логике режиссера, и от нас. Четвертая стена сломана, актеры идут на прямой контакт со зрителями, легко переходят с литовского языка на русский, общаются, предлагают выпить с ними. Ну, кто же откажется?
Выпить за человека. Yeah. Та вот женщина сказала первая. Пожалуйста, к нам. Ну, Платочек, за человека. Выпьем на бродяжа.
Люди целуются, сцены и зал объединяются. Мы и они, то есть персонажи горьковской пьесы, одинаковы. Мы также не знаем ответов на главные вопросы пьесы «На дне». Зачем живем и где правда? В финале актер, который, как все помнят, повесился на пустыре, то есть за сценой, возвращается к своим товарищам и снова садится с ними за длинный стол. История не знает завершения. Она будет повторяться вновь и вновь по мертвому кругу. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В завершение программы «Свобода в полдень» – городской репортаж. Приозерский район Ленинградской области постигло экологическое бедствие. Вблизи поселка Громово разлился коровий навоз. При этом уже установлено, что авария не ликвидируется должным образом, хотя сделать это необходимо срочно ввиду надвигающихся холодов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Навозные реки текут в поселке Громово из племзавода Красноармейский. В конце сентября там проходила проверка Россельхознадзора и Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры, обнаружившая на предприятии целый букет санитарных и экологических нарушений. Отсутствие твердого покрытия дорог, нормального ограждения, оно присутствует только частично. А что самое главное, зона хранения навоза тоже не имеет ограждения. Не огорожены также ни санитарный пропускник, ни дизбарьер, не санитарная бойня, есть и другие санитарные и экологические нарушения. У руководства животноводческого комплекса не оказалось документов, подтверждающих согласование с органами государственного ветеринарного надзора по поводу размещения на земельном участке биотермических ям. А сами эти ямы оказались расположены на ненадлежащем расстоянии от предприятия. Попутно на производстве обнаружились мешки с кормами, хранящиеся без поддонов, заменитель сухого цельного молока, молока с истекшим сроком хранения, а в холодильной камере убойного пункта нашлись неклейменные туши. Так что еще в сентябре в отношении директора племзавода «Красноармейский» были возбуждены дела об административном правонарушении. Но это, видимо, не заставило руководство устранить нарушение. И вот в навозохранилище случился прорыв. По предварительным данным, на территории в 6000 квадратных метров разлилось около 1500 кубометров навоза. По счастью, в воду они пока не попали. Но если аварию срочно не ликвидировать, это только дело времени. Животноводческие предприятия Ленинградской области часто выглядят так плачевно, потому что выращивать крупный рогатый скот здесь попросту невыгодно и приходится экономить на всем, включая навозохранилище, не говоря о зарплатах персонала, говорит руководитель Петербургского отделения Международной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук.
Навоз, попадая в плотную среду, уменьшение количества кислорода, что называется замор рыбы после этого. Потом происходит отравление растительности. И, наконец, во время разложения навоза возникает не только полезные вещества, которые растительность может усвоить, но также и выделение этими самыми бактериями продуктов своей жизнедеятельности, которые являются ядовитыми, а опасны для живых существ. Если у нас кормов нету здесь, то не надо стараться сделать дешевую говядину.
Этот случай симптоматичный, потому что у нас и промышленные предприятия строят, не учитывая экологическую безопасность, и сельскохозяйственные тоже. Да, сельское хозяйство возрождается, но ему нужно помогать, чтобы оно было экологически безопасным, считает сопредседатель Ассоциации экологических журналистов Петербурга Лина Зернова.
Свинофермы или фермы крупного рогатого скота, птицефермы – это такой же опасный объект, который представляет действительно угрозу для окружающей среды. Вот разлился этот навоз, конечно же, это попадет в грунтовые воды, попадет в водоемы, в которые загрязняются органическими веществами, органикой. И вот это загрязнение, оно создает самую благоприятную среду для цветения водорослей, для развития патогенной флоры. И все это может остаться. Сейчас, слава богу, конечно, осень, холодно, но это может дожить вообще до весны, и дело это продолжится. Вообще так вот, загрязнять свою землю просто нельзя.
По сведениям Лины Зерновой, около трети подземных источников Ленинградской области уже загрязнены. Так что, покупая в магазине воду, где написано, что она добыта со 100-метровой глубины, нельзя быть уверенным, что она действительно чистая. А происходит это именно из-за таких локальных экологических катастроф, как в поселке Громово. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали продюсер Валерий Пройдаков, обозреватель прессы Мария Страйкова и ведущая Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы», ведущий Виталий Портников. Отказался ли Виктор Янукович от Европы и готов ли он к повороту на восток? Об этом вы узнаете в программе «Час прессы», а я с вами прощаюсь. Удачного вам дня!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Думаю, что люди действуют правильно. Нужно поставить.
Проводятся аналогии с периодом Брежнева. Они бессмысленны.
Наша месть будет грозной.
Полицейские попытались задержать режиссера Александра
Сокола. К крушению самолета Як-42 привели действия одного из пилотов. Он затормозил на взлете.
Президент Саакашвили почти сразу подписал указ о лишении гражданства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.